7. Вернувшись в дочери и сестры, Рози первым делом разыскала Пэм. Оказалось, что Пэм сидела в комнате отдыха в подвале. Она сидела на раскладном стуле и держала на коленях книжку, но не читала, а наблюдала за Герт Киншоу и крошечным худосочным созданием по имени Синтия как-то там, которая поселилась в дочерях дней 10 назад. Синтия носила яркую панковскую прическу, половина волос зеленые, половина оранжевые, и, судя по виду, не дотягивала по весу и до 90 фунтов. Ее левое ухо, наполовину оторванное в результате упорных стараний ее бойфренда, скрывалось под толстой повязкой. Сейчас на Синтии была широкая, явно не по размеру майка без рукавов, с портретом Питера Тоши на фоне взвихренного сине-зеленого взрыва, изображавшего психоделическое солнце. «Я никогда не сдаюсь», — гласила надпись на майке. Каждый раз, когда Синтия двигалась, в громадных вырезах сбоку на майке мелькали крошечные голые грудки с сосками цвета клубники. Дышала она тяжело, все лицо было залито потом, но тем не менее вид у нее был до нельзя счастливый. Похоже, она пребывала едва ли не в идиотической эйфории, довольная и собой, и жизнью. Рядом Герт Киншоу и Синтия смотрелись довольно забавно. Герт и эта малявка были как день и ночь. Рози так до сих пор и не разобралась, кто такая Герт. Штатный сотрудник, просто женщина, которая постоянно живет в дочерях и сестрах, или, как говорится, друг дома. Герт периодически появлялась, жила в дочерях несколько дней, а потом вновь исчезала. Она часто присутствовала на сеансах групповой психотерапии. Они проводились два раза в день, и всем женщинам, проживающим в дочерях и сестрах, вменялась в обязанность посещать эти сеансы не менее 4 раз в неделю. Но сама в обсуждениях не участвовала, только сидела и слушала. Она была очень высокой, 6 футов и дюйм, не меньше, и крупной, широченные мягкие плечи темно-шоколадного цвета, арбузные груди, громадный живот, выпирающий как подушка под майкой размера XXXL, и свисающий над широкими тренировочными штанами, в которых Герт ходила постоянно. Ее волосы представляли собой взлохмаченную копну мелких курчавых косичек. Это было очень эффектно. С первого взгляда она ничем не отличалась от тех грузных теток, которые часами просиживают в прачечных автоматах, непрерывно сосут леденцы и читают последний выпуск National Enquirer.
Еженедельный журнал сенсационных новостей для неискушенного обывателя.
И только если присмотреться внимательнее, можно было заметить, что ее бицепсы хорошо прокачаны и вовсе не напоминают кисель, что у нее крепкие сильные бедра под старыми серыми тренировочными штанами, что ее необъятные ягодицы не колыхаются при ходьбе. Рози ни разу не слышала, чтобы Герт много болтала. Она была разговорчивой только на своих занятиях. Герт обучала женщин из дочерей и сестер приемом самообороны. К ней на занятия ходили все, кто хотел хоть чему-нибудь научиться. Рози и сама посетила несколько занятий и по-прежнему старалась посвящать тренировкам хотя бы по полчаса в день, чтобы отработать те 6 приемов, которые Герт называла 6 замечательных способов, как отшить мерзкого мужика. У нее не особенно получалось, и она сомневалась, что ей хватит духу применить эти приемы на практике. Например, против парня с усами Дэвида Кросби, который стоял в дверях бара «Пропусти рюмочку». Но ей очень нравилась Герт. Ей очень нравилось смотреть, как преображается лицо Герт, когда она объясняет своим ученицам основы рукопашного боя. Обычно бесстрастное и неподвижное, как лицо изваяния из темной глины, оно вдруг оживало, а глаза загорались душевным и умным огнем. В такие минуты Герт была просто красавицей. Однажды Рози поинтересовалась, чему конкретно их учат. Что это? Тайквондо? Карате? Джиу-джитсу? В ответ Герт пожала плечами.
«Всего понемножку. Сборная солянка».
Сейчас стол для настольного тенниса был отодвинут в угол, а центр комнаты застелен серыми матами. Вдоль дальней стены, между древним проигрывателем-вертушкой и доисторическим телевизором, который показывал все либо в розовых, либо в зеленых цветах, стояло около десятка легких раскладных стульев. Но занят был только один, тот, на котором сидела Пэм, с книжкой в руках, с волосами, зачесанными назад и перехваченными синей лентой, и плотно сжатыми коленями. Она была похожа на отличницу-старшеклассницу, которая подпирает стенку на школьном балу. Рози уселась рядом с подругой и прислонила к ноге завернутую в бумагу картину. Герт, весом в добрые 270 фунтов, и малявка Синтия, которая, может, и дотянула бы до 100, но только в альпинистских ботинках и с нагруженным рюкзаком за плечами, сосредоточенно ходили кругами, выбирая момент для атаки. Синтия отдувалась и улыбалась до ушей. Герт была, как всегда, спокойна и невозмутима. Она слегка наклонила корпус вперед и держала руки перед собой. Рози наблюдала за ними, и ей было немного смешно и немного тревожно. Картина была действительно впечатляющая, как если бы белочка или, скажем, какой-нибудь бурундук пыталась сразиться с медведем.
«Ну, слава богу, пришла, а то я уже начала беспокоиться», — сказала Пэм. «Думала снаряжать поисковую группу». «У меня был такой удивительный день. Кстати, ты как себя чувствуешь?» «Лучше, гораздо лучше. Медол — великая вещь. Но это ладно, ты лучше рассказывай, что у тебя. Что-то хорошее произошло, интересное. Ты вся сияешь». «Правда?» «Ага. Ну давай, не томи. Что с тобой приключилось?» «Давай посчитаем».
Рози начала загибать пальцы.
«Я узнала, что бриллиант у меня в обручальном кольце — просто дешевая побрякушка. Я обменяла кольцо на картину. Повешу ее у себя в квартире, когда перееду. Мне предложили работу».
Она специально умолкла на миг, раззадоривая любопытство подруги, и добавила как бы между прочим.
«И я встретила кое-кого интересного».
Пэм вытаращилась на нее во все глаза.
«Да ладно тебе выдумывать». «Я ничего не выдумываю. Клянусь богом. Ну вы, девушка, не распаляйтесь. Он старый, лет 65, если не больше».
Она, конечно, имела в виду Робби Леффертса, однако из памяти выплыл совсем другой образ. Билл Стейнер, молодой ювелир в стильном синем жилете и с красивыми глазами. Но это была уже полная ерунда. Не хватало еще и роман завести для полного счастья. Надо ей это, как рак губы. Тем более Стейнер моложе ее лет на 7. Совсем еще мальчик. Не, правда.
«Это он предложил мне работу. Его зовут Робби Леффертс. Я потом тебе все расскажу, а сейчас... Хочешь взглянуть на мою картину?»
«Ну давай, милая, начинай работать», — сказала Герт, обращаясь к Синтии. Ее голос звучал добродушно, но в то же время слегка раздраженно. «Здесь не школьные танцы».
Синтия набросилась на нее, взметнув полой своей громадной майки. Герт ушла в бок, чуть развернулась, схватила малышку Синтию за предплечье и перебросила ее через голову. Сверкнув пятками в воздухе, Синтия приземлилась спиной на маты.
«Упс!»
— выдохнула она и тут же поднялась на ноги, отскочив от пола, как резиновый мячик.
«Не хочу я смотреть на твою картину», — сказала Пэм. «Разве что там нарисован красивый мужик. Ему правда 65? Что-то я сомневаюсь». «Ну, может, и больше», — сказала Рози. «Хотя, если честно, то был и другой. Тот, который сказал мне, что мой бриллиант — это на самом деле цирконий. А потом мы с ним поменялись. Кольцо на картину».
Она пару секунд помолчала.
«Ему явно поменьше, чем 65. А какой он на внешность?» «У него карие глаза».
Рози подняла картину и положила себе на колени.
«Остальное потом расскажу, когда ты посмотришь на картину». «Рози, какая ты нудная!»
Рози улыбнулась, Она почти и забыла, как это приятно, когда над тобой дружелюбно подтрунивает подруга. И принялась разворачивать плотную бумагу, в которую Билл Стейнер бережно завернул картину. Ее первое приобретение в новой жизни.
«Ну ладно», —
сказала Герт Синтии, которая снова кружила вокруг нее, выбирая момент для атаки. Герт легонько подпрыгивала на месте, разогреваясь. Ее гигантская грудь вздымалась и опадала, как волны моря под белой футболкой.
«Я тебе показала, как это делается, а теперь твоя очередь. Только запомни, ты меня все равно не швырнешь, можешь даже не напрягаться. Ты, шмакодявочка, надорвешься меня швырять, эткого бегемота. Но ты можешь помочь мне упасть самой. Ну что, ты готова?»
«Готова, готова, ты не боись!»
Синтия заулыбалась еще шире, обнажив мелкие острые зубки. Рози подумала, что теперь она стала похожа на маленького, но опасного и свирепого зверька, типа мангуста.
«Гертруда Киншоу, давай!»
Герт рванулась в атаку. Синтия схватила ее за мясистые предплечья и подставила свое по-мальчишески плоское бедро ей под бок. Причем все это было проделано так ловко и так уверенно, что Рози невольно позавидовала этой малявочке. Ей самой такая уверенность и не снилась. Синтия развернулась, и неожиданно Герт полетела вверх тормашками. На миг она словно зависла в воздухе. Эдакая монументальная галлюцинация в белой футболке и серых спортивных штанах. Футболка задралась, являя миру громадный бюстгальтер. Рози в жизни таких не видела. Бежевые эластичные чашечки не уступали размерами наконечникам артиллерийских снарядов для пушек времен Первой мировой войны. Когда Герт упала на маты, комната содрогнулась. Радостно завопила Синтия, потрясая руками над головой.
«Большая мамочка грохнулась на пол! Да, да, грохнулась, грохнулась! Прямо, блин, на пол!»
Герт улыбнулась. Она улыбалась редко. Но уж когда улыбалась, зрелище было внушительным, даже, можно сказать, устрашающим. А потом подхватила Синтию на руки, подняла ее над головой и принялась раскручивать, как пропеллер.
«Сейчас стошнит!» —
заверещала Синтия, но продолжая при этом смеяться. Она превратилась в размытое разноцветное пятно из оранжевых с зеленым волос и яркой психоделической майки.
«Ой-ой-ой, меня точно стошнит!»
«Хватит, Герт, прекрати!»
— раздался с порога тихий спокойный голос. Анна Стивенсон шагнула в комнату. Сегодня она снова была одета в черное с белым. Она почти всегда так одевалась. Рози всего несколько раз видела ее в нарядах других цветов. На этот раз это были сужающиеся к низу черные брюки и белая шелковая блузка с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой. Строго и элегантно. Она всегда выглядела элегантно. И Рози даже немножечко ей завидовала. Герт с пристыженным видом поставила Синтию на ноги.
«Я в порядке, Анна», —
бодро заявила Синтия, сделала пару-тройку неверных шагов, запнулась, плюхнулась обратно на маты и захихикала.
«Я вижу», —
сухо заметила Анна.
«Зато я швырнула Герт», — объявила Синтия. «Это надо было видеть. Это действительно было что-то, правда?»
«Я даже не сомневаюсь», — сказала Анна. «Но я знаю, что скажет на это Герт. Она скажет, что швырнула себя сама, что ее тело уже было готово упасть, а ты только ему помогла».
«Да, наверное».
Синтия осторожно поднялась на ноги, но тут же снова упала на задницу. Вернее, на ту часть тела, которая у нормальных людей называется задницей. И рассмеялась.
«Блин, все так и кружится. Словно это не комната, а пластинка».
Анна прошла через зал и остановилась перед Рози и Пэм.
«Что там у вас такое?» —
она указала глазами на картину в руках у Рози.
«Картина. Сегодня ее купила. Повешу себя в квартире, когда перееду».
Рози на миг умолкла, а потом спросила с волнением в голосе.
Нравится вам?»
Анна молча взяла картину и, держа ее с двух сторон за рамку, отнесла в дальний угол, куда отодвинули теннисный стол. Она поставила картину на стол, и все пять женщин собрались там, встав полукругом. «Нет», — заметила Рози, оглядевшись по сторонам. «Уже семь, а не пять. Робин Сент-Джеймс и Консуэло Дельгадо спустились в комнату отдыха и тоже подошли к столу. Они стояли за спиной Синтии, глядя на картину поверх ее узкого хрупкого плечика. Рози ждала, что хоть кто-нибудь что-нибудь скажет. Она почему-то не сомневалась, что первой выскажется Синтия. Но все почему-то молчали. Причем молчание явно затягивалось, так что Рози уже начала беспокоиться.
«Ну что?» — не выдержала она. «Может, кто-нибудь все-таки скажет, нравится вам или нет?»
«Даже не знаю», — сказала Анна. «Она какая-то странная».
«Ага», — согласилась Синтия. «Точно странная. Я что-то похожее уже видела, только очень давно, еще в детстве».
Анна внимательно посмотрела на Рози.
«А почему вы ее купили?»
Рози нервно пожала плечами. Она почему-то ужасно разволновалась.
«Я даже не знаю, как это объяснить. Она как будто меня притянула. Сама».
К удивлению Рози и ее несказанному облегчению, Анна вдруг улыбнулась и кивнула головой.
«Да, таково свойство искусства. Любого искусства, не только живописи. Это может быть и скульптура, и книга, и даже замок из песка. Что-то оставит нас равнодушным, а что-то, наоборот, затронет. Есть вещи, которые созданы словно для нас. Как будто те люди, которые их сотворили, обращаются к нам через свои творения. Но конкретно эта картина... Как по-вашему, Рози, она красивая?»
Рози внимательно присмотрелась к картине, пытаясь увидеть ее такой, какой увидела тогда, в ломбарде, когда странный безмолвный зов, исходивший от этой картины, проник ей в самую душу, так что Рози просто застыла на месте и не могла думать вообще ни о чем другом. Она смотрела на женщину на картине. Светловолосую женщину с длинной косой, в тоге или хитоне. Мистер Леферс назвал ее одеяние хитоном. Цвета роза марена, что стояла в высокой траве на вершине холма. Взгляд Рози на миг задержался на золотом браслете над ее правым локтем, а потом соскользнул на разрушенный храм и поверженную статую, поверженное божество у подножия холма. Именно туда и смотрела женщина на картине.
«Откуда ты знаешь, куда она смотрит? Откуда тебе это знать? Ты же не видишь ее лица».
«Да. Но, с другой стороны, куда ей еще смотреть?»
«Нет», — задумчиво проговорила Рози. «Когда я ее покупала, я вообще не задумывалась о том, красивая она или нет. Мне она показалась сильной, и меня привлекла именно эта сила. Разве хорошая картина обязательно должна быть красивой?»
«Вовсе не обязательно», — сказала Консуэла. «Взять, скажем, Джексона Поллока. Его вещи были совсем некрасивы, но в них есть чувство и энергия. Или Диана Эрбос, например. Как вам ее работы?» «А это кто?» — спросила Синтия. «Известный фотограф. Она сделала себе имя на фотографиях бородатых женщин и карликов с сигаретами в зубах».
«Ага!»
Синтия на минуту задумалась, переваривая информацию, а потом вся просияла.
«Точно, я вспомнила. Я, кажется, видела ее снимок. На одной вечеринке, когда я еще тусовалась с художниками. В какой-то пижонской художественной галерее. Там заправлял этот парень. Ну, как его? Эпплторп. Ну да, Роберт Эпплторп. И знаете, что там было на снимке? Один парень отсасывал причиндал другому. Не, правда? И это была вовсе не жалкая имитация, как в порно-журналах. Нет. Я хочу сказать, этот парень на снимке, он действительно очень старался. Он делал дело и подходил к этому делу со всей ответственностью. Я в жизни не видела, чтобы у мужика был такой мощный шланг между ног».
«Мэпплторп», —
— сухо проговорила Анна.
«Что?» «Его звали Мэплторп, а не Эпплторп». «О, точно, Мэплторп. Он умер».
«Да? А от чего?»
— спросила Синтия.
«От СПИДа».
Анна по-прежнему очень внимательно изучала картину и говорила слегка рассеянно.
«Такая болезнь. Распространяется половым путем».
«Ты говорила, что видела где-то картину, похожую на картину Рози», — пробасила Герт. «И где это было, малявка? Тоже в какой-нибудь галерее?»
«Нет».
При обсуждении Мэплторпа Синтия только казалась заинтересованной. Но сейчас она вдруг зарделась и смущенно заулыбалась, как будто боялась, что ее засмеют, и заранее готовилась дать отпор.
«Не то чтобы даже похоже, просто...»
«Ну давай, говори», — подбодрила ее Рози.
«Ну это... мой отец был методистским священником в Бейкерсфилде», — начала Синтия. «Я там родилась, в Бейкерсфилде, штат Калифорния. Мы жили тогда в пасторанте, ну, в доме при церкви. Там внизу были комнаты, где собирались прихожане, и там на стенах висели старые картины. Портреты президентов, цветы, собаки и подобная ерунда. Просто картины повесить на стенку, чтобы стены не выглядели слишком голыми».
Рози кивнула, вспомнив картины, которые пылились на полках ломбарда. Венецианские пейзажи с гондолами, вазы с фруктами, собаки, лисы. Просто картины повесить на стенку, чтобы стены не выглядели слишком голыми. Как рты, без языков.
«Но там была одна картина. Как же она называлась? Сейчас вспомню».
Синтия нахмурилась.
«Де Сото смотрит на запад».
«Эрнандо де Сото, испанский конкистадор, участник захвата столицы инков в Куско».
«По-моему, так. На ней был изображен этот самый конкистадор. В широких прикольных штанах и в таком смешном шлеме по типу кастрюли. Он стоял на вершине утеса в окружении индейцев и смотрел на большую реку далеко-далеко внизу, за лесом. Наверное, это была Миссисипи. Но что самое интересное...»
Синтия смущенно умолкла. Ее щеки горели, и она больше не улыбалась. Толстая повязка у нее на ухе сейчас казалась особенно белой и даже как будто живой, словно это был и не бинт, а какая-то ненормальная часть тела, намертво пришитая к голове. Рози в который раз задумалась, а с тех пор, как она поселилась в дочерях и сестрах, она очень часто об этом думала. Почему мужчины такие жестокие? Не все, конечно, но многие. Откуда берется эта зверская злоба? Что-то с ними не так? Может, им не хватает чего-то? Или наоборот, эта мерзость есть в каждом из них изначально, и когда она накапливается до критической массы, что-то в них перегорает, как испорченная микросхема в компьютере.
«Продолжай, Синтия», — подбодрила ее Анна. «Мы не будем смеяться, не бойся, правда?»
Все согласно кивнули. «Не будем». Синтия заложила руки за спину, как девочка-школьница, которую вызвали на уроки к доске читать наизусть стихотворение.
«Но это...» —
проговорила она тоненьким голоском, который звучал просто по-детски по сравнению с ее обычным звонким голосом.
«Мне казалось, что река на картине движется. Вот что меня привлекало. Не вся картина, а только река. Картина висела в той комнате, где по четвергам проходили библейские чтения. Я часто туда приходила и часами просиживала перед этой картиной. Как перед телевизором, правда? Я смотрела на то, как течет река, или ждала, что она потечет. Я уже толком и не помню. Мне тогда было лет 9-10. Но я все-таки помню, как я сидела перед картиной и думала, если река и вправду течет, значит, по ней обязательно что-нибудь проплывет. Плот или лодка, или каноэ с индейцами. И тогда я буду знать наверняка. Но однажды картина исчезла. Я пришла, а ее просто не было. Куда-то делась, не знаю. Наверное, мама увидела, как я сижу перед ней, впялившись в одну точку, и...»
«Она испугалась и убрала картину», — закончила за нее Робин.
«Ага, может быть, даже выбросила на помойку», — сказала Синтия. «Я тогда была маленькой, мало что понимала. Но когда я увидела эту твою картину, Рози, я сразу вспомнила про ту, свою».
Пэм повнимательнее присмотрелась к картине.
«Да», — сказала она задумчиво, — «я тебя понимаю. У меня ощущение, будто я слышу, как она дышит. Это женщина на картине».
Все рассмеялись, и Рози тоже.
«Нет, я о другом говорю», —
сказала Синтия.
«Просто она слегка старомодная, что ли. Как те картины, которые в школах висят, в классных комнатах. И она вся какая-то блеклая, кроме платья и туч на небе. Все цвета очень бледные. И на моей картине с Десота все было бледным, как будто выцветшим. Все, кроме реки. Река была яркой, серебряной. По сравнению со всем остальным, она казалась живой, настоящей».
Герт повернулась к Рози.
«Расскажи про свою работу. Я слышала, ты говорила, что тебе предложили работу».
«Все расскажи», —
вставила Пэм.
«Да», — заключила Анна. «Расскажите нам все по порядку, а потом я попрошу на минутку зайти ко мне. У меня есть для вас новости».
«Это то, чего я ждала?»
Анна улыбнулась.
«Мне кажется, да».